Я наполнен книгой Откровения, вы в курсе, поэтому для начала Откровение, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Замечательные слова, сказанные Господом Иисусом Христом, переданные нам, замечательным евангелистом Иоанном. И вроде бы, ну и так все понятно и открыто. Побеждающий – это тот, кто победил, приняв в себя Иисуса Христа. И никаких проблем нету в этом стихе. Облечется в белой одежде, и мы об этом знаем. И не изглажу имени его из книги жизни. И мы знаем про эту книгу жизни. И исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Слава Господу! Как относиться к этому «изглажу, не изглажу»? И несколько мест в сносках, в наших Библиях, они упомянуты. Посмотрим с вами Исход, 32 главу, с 30 по 35 стих. «На другой день, сказал Моисей народу», на другой день, это после того, как было вот это страшное событие, когда евреи из этого золота, которое вынесли из Египта, сделали вот этого тельца, который ожил и пошел, да? И вот на другой день после этого сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу. Не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобой, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Народ, который видел 10 казней египетских. Народ, который прошел по дну моря. Народ, который видел необыкновенные чудеса Божии. Чуть-чуть был оторван от этих чудес, от присутствия этих чудес, да? И моментально отвернулся и сделал себе свое божество. Народ, безусловно, верующий, но более чем верующий, ну, им было легче, чем нам, да? Мы блаженны, потому что не видя веруем. Они веровали, потому что не просто видели, они трогали, щупали, они осязали. Это было явно. Места для веры не было, да? Потому что это было так, это была данность. И вот это 32 стих. «А если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Обращение Моисея. Изгладить из книги, в которой он был вписан. Та же самая книга, книга жизни. Но Господь возражает и говорит: «Кто согрешил пред мною, изглажу из книги моей». Тяжелые слова, особенно тяжелые слова для нас, верующих людей, а еще более тяжелые они вот перед причастием, да? Тогда, когда мы приняты рассуждать о теле, тогда, когда мы призваны задумываться о своей жизни, оценивать и анализировать то, что было с нами за прошедший период. Следующее место Писания откроем с вами. Книгу Псалмов, 68-й Псалом. И посмотрим с вами 28 стих и 5. Почему 28 и 5? Потому что в 5 стихе 60-псалмового псалма понятно, к кому обращается, а в 28-м само обращение. Итак, к кому он обращается в 5 стихе? «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Плач псалмопевца. В стесненных обстоятельствах, в очень тяжелой жизненной ситуации. И его призыв к Богу. 28 стих. «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою». И 29 стих. «Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишется». Слово «изгладятся», вы знаете, я смотрел по транслитерации, то есть в греческом источнике, в еврейском источнике, и пытался, ну, как-то найти в обход, да, что «изгладятся» это, ну, не вычеркнуты, а что-нибудь другое, ну, не написаны как-то, да, там, не задумался даже написать их. Ничего подобного. Вот всюду, во всех источниках написано «не изгладится», значит, или «изгладится», вычеркнуты. А если вычеркнуты, значит, были написаны. То есть, другими словами, если были написаны в книгу жизни, значит, их можно было оттуда вычеркнуть. При этом мы помним, да, то, что наш хор пропел. Как же это состыковывается? Я очень часто говорил и здесь в собрании, когда мой брат нашел сайт, где было 300 тысяч противоречий Библии. После 5-го противоречия он отказался дискутировать. Оказалось, ну, все рассыпаются, да, при более глубоком изучении Слова Божьего. Но, может быть, это относится, вот это изгладится к Ветхому Завету, к тем, кто, ну, не со Христом, те, которые не знали нашего Спасителя. И тогда, смотрите, из Нового Завета, Евангелие от Иоанна, 8 глава, мы ее уже как-то с вами упоминали, 31 и 44 стих мы из нее прочитаем. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». К уверовавшим в Иисуса Христа, евреям, Он говорит, если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Дальше идет продолжение этого обращения к этим уверовавшим в Него иудеям. И вот он обращается, говорит с ними, говорит, и договаривается до того, что вот в 44 стихе он говорит им, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Уверовавшие в него иудеи, с одной стороны, да? И с другой стороны, ваш отец – дьявол. Как такое может быть? А еще в срезе вот этого слова «не изглажу». Еще одно место. Место Евангелия от Иоанна, 3 глава. Мы не будем ее смотреть, потому что мы все ее уже наизусть знаем. Знаменитый, многоуважаемый Никодим. Тот, который приходил ночью, а в конце все-таки обратился и стал учеником Иисуса Христа. Слава Господу! Но в тот момент, когда он к нему приходил, он был иудеем, он был в него уверовавшим, потому что он к нему пришел, и он засвидетельствовал свою веру. Он говорит, ты учитель, ты от Бога. Но это видно, это понятно. Но при этом почему-то он в ответ от Господа получил следующие слова. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не наследует Царство Небесное». То есть что-то было такое в этих верующих, что не отвечало вот этому важному ключевому критерию. Ключевому критерию родившегося свыше. Вот этому качеству не отвечало. В продолжение этой темы мы с вами посмотрим Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 7 стих. Знаменитое место, всем нам многократно известное. Притча о виноградной лозе. Но тем не менее, я вам ее напомню. Вот с 1 по 7 стих мы прочитаем. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Очень насыщенное место. Бесконечно можно его изучать, и каждый раз что-то новое можно находить. Аллегория. Ну, понятно, я есть истинная виноградная лоза. Кто лоза? Иисус Христос, Отец мой виноградарь. Кто виноградарь? Бог Творец. Всякую у меня ветвь не приносит. Кто ветви? Верующие. Да? Тогда каким образом быть? Вот эти верующие, вот эта ветвь не приносит плода. Что ее делают с ней? Отсекают. Куда бросают? В огонь. Замечательно. Вот тебе верующий, который был отсечен и брошен в огонь. Вы знаете, то, о чем мы с вами сейчас говорим, предмет моей дискуссии еще во время сессии с одним пастырем. Пастырь из Калуги. Я с ним когда говорил, он очень близкий для меня, он здесь у нас был. Я с ним дружу, мы с ним постоянно созваниваемся. У нас полное с ним взаимопонимание. Дискуссия закончилась следующим. Он говорит, чтобы нам не нарушить взаимоотношения, нам лучше прервать беседу по этому вопросу. Давай мы не будем об этом вообще говорить, чтобы нам остаться просто друзьями. Принципиальный вопрос, очень важный вопрос. О чем мы, собственно говоря, говорим, дорогие мои? Можно ли потерять спасение? В этом суть вопроса. Брат Павел его развил. Есть три аспекта, да? Можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. И спасен ли я? Уверен, не уверен. Слава Господу, что нас отличает от других деноминаций наша уверенность в том, что мы с вами обрели спасение, что мы спасены, что мы записаны в книгу жизни. Это источник нашей радости. Это источник нашего стояния пред Господом, уверенности в завтрашнем дне. Это источник нашей надежды. Это то, что нас не постыжает. Это то, что нас наполняет. Это то, что есть наша полнота. Потому что если это не так, то это жить вот постоянно в состоянии депрессии. В постоянном страхе, неуверенности в завтрашнем дне. И слава Господу, что мы имеем эту уверенность в нашем спасении. Залогом нашего спасения является Дух Святой, которого мы получили в момент рождения свыше. Он является залогом нашего спасения. Как определить, есть этот залог, нет этого залога? По плодам, потому что Дух Святой сам по себе не приходит. Он приходит и проявляется через плоды Духа Святого и через дары Духа Святого. Плоды Духа Святого прописаны и известны, и начинаются с любви. И дары известны, и все они перечислены в Слове Божьем, как есть. И даны нам для служения в теле Христовом. И то, и другое есть залог нашего спасения, уверенность в нашем спасении. Слава Господу! Это был первый аспект. Следующий аспект. Можно потерять или нельзя потерять? И тогда, когда мы говорим о том, что нельзя потерять спасение, нас тут же приписывают господину по фамилии Кальвин. И называют нас соответствующим образом, причем крайне ругательно. Сам Кальвин вообще был нормальный человек, мужчина, христианин, верующий. Ничего в нем плохого такого-то нет. Более того, он реально дал основу восприятия Бога вот в полноте. Но, к сожалению, опять же, в нашей деноминации кальвинизм, кальвинисты являются реально ругательным, и это то, что отвергается. И мы не можем об этом не говорить, потому что это есть. И я думаю, что многие из вас здесь присутствующие задавались этим вопросом. Как с этим быть? Мы прочитали с вами изначально в Откровениях: побеждающему дам право, дам все и упомяну его имя и так далее. Побеждающему. Это тот, кто имеет этого победителя в себе, да? Тот, кто на протяжении всей жизни проносит Иисуса Христа. А как быть с теми, мы же их знаем, которые вроде бы приняли Господа, уверовали, а потом мы их теряем. И мы их не находим рядом с собой. И как себя вести по отношению к ним? Было это спасение, не было это спасение, и где они его потеряли? Следующее место, которое мы с вами посмотрим, это послание к евреям. 10 глава. Послание к евреям. И я хотел бы тут в контексте чуть больше прочитать, чем мы читали до этого. С 1 стиха. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы с вами единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Аминь. О чем речь, дорогие мои? А? О жертве Христа. Или другими словами, вот для кого-то она состоялась, эта жертва Христа. Кто-то через жертву Христа обратился к Богу, да? Ну вот, если идти по логике написанного, то сколь чакшайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. На этом месте мы вошли в клинч вот с этим пастырем. В клинч неразрешимы. Контекст этого места – это же послание евреям, только 6 глава. 6 глава с 4 по 8 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчицы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Вроде бы никакой не контекст, а лишь усугубление. Потому что сказано опять о том, что невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастником Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием. Больше вопросов, чем ответов, да? Но я к этому стремился, я это специально делал, я вас провоцировал. И от обратного мы чуть-чуть отмотаем. И начнем с Евангелия от Иоанна, 15 глава. Кому обращается Иисус Христос? К верующим. Кто они по национальности? Евреи. Это контекст еврейский. И это видение вот именно среди евреев. И сказано было для тех, кто это понимает. И суть вопроса в следующем, что корень – это Израиль. И лоза, имеющая ветви, она имела ветви до того, как сама лоза стала вот здесь явной на земле, воплотилась в человеческом теле. Она была. Но были ветви. И вот эти ветви, которые не приняли эту лозу верою, которые остались в своем прежнем видении, ветхозаветнем, которые не оказались пьющими сок этой лозы, оказались невостребованными, потому что они не приносят плода, поскольку плод можно приносить только посредством лозы. И поэтому эти ветви были отсечены и выброшены. И мы с вами привиты не потому, что те ветви были отсечены. Мы с вами привиты по милости Божией на этой лозе. Слава Господу! Еще одно письмо на эту же тему было адресовано Яковом. В испытаниях испытывается вера. Но суть послания к евреям следующая, что смотрите, пусть вас не обольщает то, что сегодня с ними еще хорошо. Они, получившие многократно дождь, излившийся на них, в виде Слова Божьего, в виде свидетельств древности, в виде пришедшего Иисуса Христа, это дождь благодати, который исходил на израильский народ, настолько был обилен во всех отношениях, во всех смыслах, что больше уже не осталось этой влаги, чтобы напоить их. И поэтому, если это тернии и волчцы, негодные и близки к проклятию, то конец их – это сожжение. Любое другое место, где говорится об изглажу, говорится в контексте. Любое другое место, где говорится о том, что вроде бы как ветви привиты и потом отсекаются и бросаются в огонь, это тоже надо учитывать контекст. Истина в том, что спасение потерять невозможно. Однажды рожденные свыше не теряют спасения никогда. Я пытался приводить следующие доводы, сказанные сегодня в проповеди. Я говорю, где записывается Новый Завет? В сердце. Что происходит с сердцем в момент рождения свыше? Оно выбрасывается. Дается новое сердце. Теперь, если человек вдруг передумал, изначально он должен сказать, что я стираю это с сердца, да, этот Новый Завет. Представьте себе, как это он может сделать. Бог ему на сердце написал, а он его стирает. И второй аспект, да, практически. Он берет это новое сердце плотяное, выбрасывает и идет искать то каменное, которое до этого выбросил его Бог. Это невозможные вещи. Дорогие мои, Господь раз и навсегда проявил милость к нам. И эта милость, она не имеет обратного пути. Но ключ этой милости в том, что мы имеем это спасение. Оно никогда не отнимется от нас. Никто не похитит нас из руки Господа. Но существует момент, который есть момент неуверенности, сомнения человеческого. Есть работа сатанинская, которая постоянно происходит, которая сеет вот это сомнение. А так ли? Но вроде бы, да, были плоды, были дары, а сейчас нету ни плодов, ни даров, пал человек. Как к нему относиться? Как его воспринимать? И в чем проблема, и как решать эту проблему в практическом плане? И, на мой взгляд, вот послание к евреям, 10 глава, она абсолютно дает практический ответ на этот вопрос. С 24 по 29 стих мы с вами еще раз прочитаем завершение. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшим, думаете, наказанием, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Аминь. Дорогие мои, очень важно вот эта кровь завета, вот это ломимое тело, чтобы было для нас неформальным, чтобы это не было в качестве традиции, в качестве затертого обычая, когда, в порядке вещей, каждое первое воскресенье месяца, вместе там с участием в десятине, вот у нас так это принято. Мы еще и преломили хлеб, и выпили глоток вина, символа крови пролитой Иисуса Христа. Важно воспринимать себя, прочувствовать себя и определить себя в теле Христовом. Определить себя в теле Христовом – это есть не покидать собрание своего. Залогом нашей уверенности, стабильности есть ощущение себя частью тела Христова. Если эти плоды реально работают, то мы никогда не потеряем этой уверенности. Если дары, которые мы получили от Духа Святого, реально работают на созидание тела Христова, то мы постоянно будем приносить плод и в служении находиться в теле Христовом. И это будет работать, и работает, уже 2000 лет, и до нас работало. Есть определенные четкие истины, которые работают безусловно. Мы сегодня с утра молились о посвящении, посвященности себя телу Христову, церкви. Насколько я посвящен Господу Иисусу Христу? Насколько я посвящен служению телу Христову? Это еще один аспект того, о чем мы задумываемся перед тем, как участвовать в причастии. Какова моя посвященность? Степень моей посвященности гарантирует, закрывает, страхует меня от возможных сомнений, которые так и хочет породить во мне лукавы. А вдруг я не был спасен? А вдруг я потерял спасение? Если ты живешь полноценной, полнокровной жизнью, пребывая в Слове Божьем, в изучении, если ты реально служишь, если ты конкретно находишься в молитвенном состоянии, в постоянном, то нету причин для опасений. Все будет нормально и стабильно. Это самоконтроль, это то наше отношение, это работа Духа Святого в нас. Это то, к чему мы призваны, возгревать его. Но это аспект, обращенный к нам самим. А как относиться к тем, которые вокруг нас? Тоже очень важный момент. Люди, которые пали, люди, которые отошли, люди, которые стали реже ходить в собрание, реже стали посещать собрание. Как нам к ним относиться? Есть только три аспекта, которые мы можем себе позволить в их адрес. Первое – это молиться за них. Второе – это привлекать их к изучению Слова Божьего, то есть вовлекать их в пребывание в Слове Божьем. И третье – разделить с ними свое собственное служение. Ну, для этого надо иметь свое собственное служение. Надо быть наставленным, наученным, чтобы можно было передавать это Слово Божие. Ну, а молиться – это вообще нет никаких ограничений. Пусть Господь благословит нас, приступая к причастию, размышлять о теле Господнем, о членах этого тела. Не только о самих себе, но и о наших окружающих. Слава Господу за все. Аминь.